слава Господу за то, что уже второй возрастной коллектив музыкальный у нас есть. Вчера, кто был с нами онлайн, либо вживую, видели, как наша молодежь могла также прославлять Господа на музыкальных инструментах. Вы знаете, вообще подход и взгляд на детей, он всегда разный. Некоторые говорят, какие замечательные дети. И на тех же самых детей другие могут сказать, какие же они все-таки незамечательные. Но если собрать воедино высказывания человеческой мудрости о детях, то поражает их противоречивость. С одной стороны, дети – цветы жизни. Я думаю, вы слышали такое высказывание. У кого детей много, тот не забыт Богом. Много бывает, а лишних не бывает. С другой стороны, без детей горе, а с детьми вдвое. Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Интересно, как же так получается? Вроде бы одни и те же детки, но бедки разные. Одни и те же детки кто-то хвалит, а кто-то найдет, что их в принципе хвалить-то не за что. Библия, она исполнена величайшей божественной мудрости, она не обходит стороной эти вопросы. Она заповедует рассмотреть детей как дар Божий и обязывает родителей добросовестно воспитывать детей послушным Господу. Иудеи любили говорить очень интересное, важное для меня высказывание, надеюсь, оно станет важным для вас. «Скорее мой ребенок забудет, как его зовут, чем Тору». Я хотел бы, чтобы мой ребенок тоже так поступил, как говорят иудеи. Хотелось бы, чтобы скорее он забыл, как его зовут, чем тот, кто такой Бог, чем то слово, которое он сможет выучить. Благодаря такому отношению евреев к воспитанию детей мир получил таких прекрасных людей, как Моисей, Самуил, Давид, Соломон, Ездра, Исаия, Иеремия, Иоанн Креститель. Мы можем долго и долго о них говорить. За плохое воспитание Бог также осудил первосвященника Илью на смерть. Также Библия говорит о том, что дети приносят родителям порой тяжелые моральные проблемы. Уже на первых страницах Библия сообщает о том, что старший сын Адама, Каин, убивает своего младшего брата Авеля, о старшем сыне Авраама Измаиле, который изводит насмешками своего младшего брата Исаака. Библия не скрывает, что у порядочных, очень верующих людей могут быть непорядочные дети. В семье патриарха Якова, имевшей глубокие отношения с Господом, было 10 сыновей, которые договорились между собой об одном, чтобы избавиться от него. Дети пророка Самуила прослыли мздоимцами, а у царя и пророка Давида сын Авессалом стал убийцей брата и затем был готов поднять руку на отца. Библия сообщает и о трагической стороне детских судеб. Дети умирали от болезней и голода, иногда расплачиваясь за грехи своих родителей. Например, первенцы египтян, они умерли просто потому, что фараон не готов был сделать так, как того хотел Бог. Дети Корея, Дафана и Аверона провалились под землю вместе со своими родителями-мятежниками. Сыновья Рицпы и Мелхолы были повешены за грехи покойного Саула. Во время воинских операций в древности было принято вырезать всех малорожденных детей вместе с беременными женщинами, чтобы потом не было кровной мести. Царь Ирод повелел уничтожить всех детей, младенцев до 2 лет в Вифлееме, только потому, что боялся, что там родился и подрастает претендент на царский трон. Но, пожалуй, самое ужасное, когда сами родители делают своими руками, причиняют вред или даже приносят в жертву своих детей Ваалу и Астарте. Евангелист Марк, Лука и Матфей описывают один и тот же случай, определивший раз и навсегда отношение Христа к детям. Они, как будто бы сговорившись, рассказывают об одной истории, когда матери привели своих детей, которые уже могли ходить, принесли тех, которые еще не умели ходить, и хотели, чтобы Христос благословил их. Итак, евангелист Лука в 18 главе записывает такие слова с 15 текста. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“». Проблема детей не возникла благодаря глубоким исследованиям богословов. Проблема детей вообще возникла вне формата отношений с Богом. Проблема детей есть у верующих и неуверующих родителей. И эти три стиха высвечивают появление отношений к детям. Какое из них практикуем мы? Итак, первое. Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Эти отношения проявляют родители. Многим из нас знакомо, что самые дорогие и близкие для нас – это наши дети. Это те, которые нам достаются, может быть, легко, а может быть, трудно. Мы желаем для них всех благ. Мы готовы ущемлить себя, но не их. Нам не испортит аппетит по радио о пропаже чужого ребенка. Но если пропадет наш ребенок, то мы потеряем аппетит надолго. Нас не заденет неудача в учебе соседского мальчика или девочки. Но если наш сын или дочь принесет двойку, то мы будем испытывать горе. Мы только, возможно, пожали плечами, узнав о разводе нашего президента, но развод детей не оставит равнодушным и причинит нестерпимую боль. Мы можем искренне посочувствовать отцам и матерям тех людей, которые потеряли своего сына или дочь. Но потеряв собственного ребенка, эта горечь придавит нас на многие годы. На нас лежит забота о пропитании детей, их воспитании, их образовании, их здоровье. Малые дети не дают спать, от больших сам не заснешь. Эти заботы будут сопровождать нас до конца дней. Однажды мой знакомый, уже довольно-таки взрослый человек, ему было 70 лет, посетил свою маму, которой было 90. Уходя от мамы, она сказала: „Подожди, сынок, не уходи“. И как наверняка каждый из вас видел, достала из кармана конфетку и сказала ему: „Сыночек, это тебе“. До самого последнего дня своей жизни этот уже пожилой человек, он будет оставаться для этой мамы все-таки маленьким сыночком. Но самые лучшие родители понимают, что их детям требуется нечто большее, чем просто, чем они могут или в состоянии дать. В мире столько опасностей, сколько проблем, столько переживаний. Матери и отцы, о которых пишут евангелисты, которые принесли своих детей к Иисусу Христу, они по-настоящему заботились о своих детях. Они понимали, что они не могут дать детям то, что может дать тот человек, о котором они столько слышали. Тот человек, о котором они видели, что к нему приходят толпы. Зная, что во Христе мощно проявляется чудодейственная сила благодати, они желали, чтобы он хотя бы просто помолился об их детях. Нам с вами, родителям, не чужды эти проблемы и переживания за своих детей. Нам тоже нужна помощь со стороны. Нам нужна церковь, чтобы дети вместе с нами и себе подобными учились поклоняться Господу. Нам нужны детские Библии, христианские мультфильмы, субботняя школа, детские праздники, чтобы посредством их посадить в юные сердца как можно больше зерен истины, чтобы удержать их от путей мира, когда придет этот очень тяжелый подростковый момент. Нам нужны различные виды церковного служения, участие в которых поможет нам удержать детей в церкви. Слово Божие учит нас, и наверняка каждая проповедь о детях и родителях используется вот этот известный для нас текст, более известный для народа израильского под названием «Шма Израиль». Второзаконие, 6 глава, с 5 по 9 текст. Когда Господь говорит, как нужно учить своих детей. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Кстати, сегодня сказать, если честно, посмотреть на то, что происходит за стенами наших домов, за стенами храма, мы должны сказать, что те проблемы, которые были у народа израильского, они, ну, совсем небольшие проблемы. Детей сегодня могут украсть, находясь прямо из вашего двора. Сегодня ребенок может выйти даже на наших улицах и попасть под машину. Сегодня он может быть ударен током, стать жертвой теракта. Детей могут вовлечь в наркоманию, в какие-то вымогательства денег. В западных странах школы отторгают детей от христианских ценностей, преподавая им уроки толерантности или сексуального просвещения. Детям объясняют, что они могут жаловаться на своих родителей. Мои знакомые, которые уехали и радовались в Бельгию, потом, вернувшись назад со всей своей семьей, говорят, мы вернулись только по одной простой причине. Когда нашего старшего сына пригласил к себе психолог и сказал, как только твои родители захотят тебя наказать, ты можешь прийти и рассказать об этом нам. Он пришел домой, когда где-то что-то он сделал не так, он быстро сказал, папа, мам, вы если накажете меня, то придут, накажут вас. У нас намного больше поводов для беспокойства о судьбах наших детей, чем у людей того времени, которые стояли и пытались дойти до Христа, но апостолы мешали. Хочу зачитать некоторую информацию, которая шла в интернете. В канун Дня защиты детей агентство «Балтинфо» сообщило, что Институтом социологии РАН подготовлен доклад на тему об агрессивных и фанатичных подростках. Доля законопослушных подростков с 2006 года по 2015 снизилась почти вдвое. С 32 до 15% от общего числа опрошенных. И наоборот, несовершеннолетние, которые периодически нарушают нормы общежития, дерутся, пьют, курят, хулиганят, это уже не 58%, как было всего несколько лет назад, а 69. И если 8 лет назад к числу трудных можно было причислить каждого 10-го подростка в России, то сейчас это уже каждый 6-й. В ходе исследований выяснилось, что среди школьников 10-11 классов почти половина, 48%, имеет опыт участия в драках. То же самое указали свои сверстники, 21% это 7-й, 8-й, 9-й класс. То есть каждый 5-й подросток. Что такое вандалист, могут сказать с полным знанием дела и на личном опыте 43% старшеклассников и каждый 10-й человек с неоконченным средним образованием. Каждый 5-й старшеклассник, то есть 20%, и 10% тех, кто еще не закончил среднюю школу, совершали мелкие кражи из магазинов. Очень тревожная цифра. 14% старших школьников и 2% среднего класса, средней школы поставили галочку в строке «Избиение с группой одного человека». Большинство молодых людей, все эстетические интересы – это просмотр остросюжетных и фильмов и фильмов ужаса, компьютерные игры и блуждания по интернету. И, конечно же, очень четко выделяется ничего не делание, как основной вид досуга. Каждый 5-й подросток входит в ту или иную неформальную группу. Судя по данным опросов, самые многочисленные – это спортивные – 30%, музыкальные, то есть люди, которые уже фанатичны – 26%, а также любители японского аниме – 24%. Социологи проанализировали причины, по которым старшеклассники ввязались в драки, совершают акт вандализма, издевается над сверстниками. И вот что мы можем определить. В основном это личные мотивы, защита собственного «я», ну, ответил на оскорбление, вступился за друга, ну, может быть, наших били, что-то такое. Лишь 39% есть близкий человек, которым они могли бы посоветоваться и узнать, как поступать в той или иной ситуации. Если память не изменяет, делали буквально 5 лет назад подобный опрос в Скайдоме или среди студентов, И было обнаружено, что каждый пятый человек не имеет друга, с которым он мог бы поговорить и поделиться по душам. Я думаю, что среди нашей молодежи тоже есть такие дети, которые не знают, кому пойти, не знают, кому задать вопрос на те вопросы, которые их очень беспокоят. Самое интересное, что в свете всего перечисленного становится понятной ирония одного автора Джона Уилтома, который сказал такие слова. «До женитьбы у меня было 6 теорий относительно воспитания детей. После женитьбы у меня 6 детей и ни одной теории». Жить под бременем этой озабоченности очень непросто. Она может надломить, лишить оптимизма. Как видно, ученики выстроили некое подобие заградительной стены. Христос занят, к нему проходить нельзя, туда доступ запрещен. Интересное слово, которое они используют Священное Писание, «возбраняли». Сегодня нам не совсем понятно, о чем идет речь, но если мы посмотрим дословный перевод, то это «порицать», «упрекать», «запрещать». Это достаточно агрессивная форма препятствовать кому-либо подойти ко Христу. Вы знаете, я уверен, что если бы сегодня некоторые из наших членов церкви, которые отпустили хорошие бороды, стали бы вот в таких вот видах и сказали: «Дорогие дети, туда проходить нельзя», я уверяю, что дети бы не только не подходили к этим родителям, к этим мужчинам, они бы избегали любой возможности встретиться с ними. Но Иисус, Он этого не хотел. Ученики букву закона не нарушали. Однако был ли в их духе дух любви? Нет. Где же любовь к ближнему? Мне кажется, здесь любовью и не пахло. Суровый тон, гневный взгляд, недовольные лица. Но знаете, что происходит? Христос сказал: невозможно прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнился. Если просвещенные апостолы допустили ошибку в отношениях с детьми, что тут можно говорить о мире, в котором мы живем? Мы можем принимать детей на основе их хорошей учебы. Посмотрел, принес 5, молодец. Не принес, как же ты так мог? Ты очень хорошо поешь, это замечательно. Ты не будешь петь сегодня? Ты плохой мальчик. Мы можем делать с детьми то, что нам кажется правильно, но это не всегда будет правильно. Реакция отверженного, обида, злость, заискивание, отвержение себя родителей, их ценностей и их веры. Совсем недавно я познакомился с одним молодым человеком, который мне рассказал одну историю, которая произошла в его жизни. Он говорит: мне папа и мама сказали одно: покамись ты живешь вместе с нами, пока ты кушаешь со мной за одним столом, спишь на кровати, которую я купил, и оплачиваю твое обучение, питание, одежду, ты до 18 лет будешь ходить в церковь, будешь сидеть рядом со мной и делать то, что сказал тебе я. Как вы думаете, что произошло с этим мальчиком, когда ему исполнилось 18 лет? Он покинул семью, и вместе с семьей он покинул церковь. Иисус говорит ученикам: пустите, подозвав их, говорит: пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте, не делайте то, что вы делаете, потому что именно таковых есть Царствие Божие. Отношение Христа к детям является примером для каждого из нас. Евангелист Марк сообщает, что Христос вознегодовал на апостолов. Если мы посмотрим, Христос не так часто вознегодовал. Это довольно редкая эмоциональная реакция Господа. Он негодовал на фарисеев и книжников, не желавших исцеления Сухорукова в субботу. Негодовал на торговцев в храме, превративших Дом Божий в вертеп разбойников. И вот теперь на любимых, кажется, апостолов. Как он был недоволен их самоуправством. Один отец писал своей жене по понимая, что он умирает, следующие слова. «Положи детям дорожку ко Христу». Вы знаете, очень опасная для каждого из нас история, которая записана в Священном Писании с Закхеем. Интересно, что Закхей был низок ростом. Но в этом не была его проблема. Среди нас есть много людей низкого и высокого роста. И мы понимаем, что это не является ни преимуществом, ни каким-то недостатком. Но Закхей не видел Иисуса Христа по одной причине. Люди, которые были рядом со Христом, мешали ему увидеть. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не стали такими людьми для наших детей, которые мешают увидеть Христа. Молитесь о наших детях. Когда епископ Амвросий увидел плачущую мать Августина, Монику, он сказал: «Дитя таких молитв погибнуть не сможет». Его предсказание сбылось. Августин стал богословом, ищущим Бога. Молитесь вместе с детьми. Просто, кратко, молитесь простыми словами, которые поймет маленький ребенок. Дети должны научиться молиться от нас. Рассказывайте детям библейские истории. Старайтесь их рассказывать не монотонно, а как положено, чтобы вам самим было интересно. Используйте христианские фильмы, книги, телерадиопередачи для наставления детей. Читайте детям рассказы о миссионерах, чтобы они обрели стремление к духовному подвигу. Приведите детей на субботнюю школу, клуб выскателей, бобрят, овечек, следопытов. Приводите их на молодежные встречи. Это поможет им устоять в вере. Приобщайте детей к такому посильному труду, который вы видите и возможен дома, и в церкви к служению. Развивайте детей смирение пред Господом. Говорите о том, что самое главное – служить для Господа, а не для своего удовольствия. Старайтесь детей приобщить к музыке. Интересно, говорят об Мартине Лютере. Он говорит о том, что он больше людей привёл Господу пениями, чем проповедями. Самое главное – избегайте двойных стандартов. Больше всего отвращает детей от Бога – это фальшродители. Христианский журнал «Спектрум» некогда написал такую историю о Чарльзе Цельнере. Он с самого детства был пресыщен христианством. Он ходил в католическую церковь, где его учили о том, что пить, курить, наркоманить, ругаться очень неправильно. После того, как они приходили домой, его отец доставал из холодильника бутылку с пивом и продолжал ему также проповедовать. Поэтому четкое и ясное определение для него стало, что церковь собирает самое большое количество лицемеров. После того, как Чарльз вырос и покинул свой дом, вместе с домом он покинул и церковь. Прошло совсем немного времени. Он женился. После того, как он женился, как обычно, появляются дети. И они решили все-таки отнести ребенка в церковь для того, чтобы там его могли благословить. Придя в церковь, вдруг они услышали, что благословенным ребенок быть не может. Просто потому, что жена Чарльза, на которой он был женат, уже второй раз замужем. Поэтому ребенка благословить невозможно. Но прошло совсем много времени. Поговорив с священником, они обнаружили, что за $2300, пожертвованные на храм, все о предыдущем браке можно забыть. Еще раз Чарльз понял, что лицемерие – это то место, которое притягивает людей, церковь. Одно, что поменяло его жизнь, одно, что изменило взгляд на Бога, одно, что поменяло взгляд на церковь, он случайно наткнулся в ганноверской гостинице на Гедеоновский Новый Завет. Вы наверняка знаете его, маленький, в больших количествах распространялся. И вот там, в этой гостинице, он вдруг понял, что есть Христос. Любите детей. Любите их и старайтесь показывать им свою любовь. Финский евангелист Калеви Лихтани долгое время не мог поладить с сыном, который в подростковом возрасте стал отдаляться от него. У него появились очень недобрые друзья, которые затянули в группировку. Он долго ругался с ним, долго пытался силой заставить его отклониться от своих друзей. После чего они с его супругой решили просто молиться за него и любить его таким, какой он есть. Он приходил и забирал своего сына, иногда пьяным, с тех мест, где он находился. После того, как этот мальчик пришел к Господу, ему задали вопрос. «Что же толкнуло тебя повернуться на 180 градусов от того, как ты жил, к тому, что ты сегодня ходишь в церковь и служишь Господу, знаешь Иисуса Христа?» Он говорит, только одно. «В тот момент мои родители начали любить меня по-настоящему, а не так, как это было до этого». Еще одна важная вещь, которая очень часто может навредить нам и нашим детям. Не унижайте авторитета церкви в глазах детей. Церковь – это тот колодец, из которого пьете сегодня вы, а завтра придется пить нашим детям. Не забрасывайте его грязью. Не говорите при детях плохо о других верующих, о служителях, о ком угодно. Ваши рассказы отвратят детей не только от церкви, но самое главное – от Бога. Лучше говорите о хорошем, ведь есть же и хорошее. Представляйте образ Бога в библейской перспективе. Когда Моисей говорил с Господом, Господь ему представился таковым. Исход, 34 глава, 6 текст. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Дети должны знать о том, что Бог всегда превозносится над справедливостью. Некогда Ефрем Сирин сказал: «Не называйте Бога справедливым. Если бы Бог был справедливым, то ты бы уже был наказан». Дисциплинируйте детей. Отсутствие разумных требований и дисциплины будет служить для детей серьезным препятствием для прихода к Иисусу. Они не смогут понять, что преступление неизбежно ведет к наказанию. Притча, 29 глава, 15 текст, говорит такие слова. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». В этом году мне посчастливилось быть в Ялте, и там есть усадьба Романовых. К сожалению, я сейчас могу забыть название именно этого дворца. И там есть, оставил Александр III своему сыну наставление, Николаю II. Я не буду сейчас рассказывать все наставление, но мне особо запала в душу последняя строка, о которой Александр как бы подчеркивает все вышесказанное, говоря следующее. «Сделай все возможное и уделяй особое внимание семье. Семье – это основа всякой государственности». Дорогие друзья, семья – это не папа и мама. Семья – это не дети отдельно от папы и мамы. Семья – это когда все вместе прославляют Господа, идут в одном направлении и служат Ему. Итак, мы рассмотрели три отношения к детям. Озабоченность, отвержение и принятие. Какое практикуем мы? Принимаем ли мы своих детей такими, какие они есть? Отличниками, ударниками, двоечниками, не умеющими петь, не желающими слушаться нас или желающими? Принимаем ли мы детей так, как их принял Христос, говоря: «Пустите, пускай приходят»? Находим ли мы время, как говорили наши дети вчера, для того, чтобы побыть пару минут хотя бы со своими детьми, бесплатно, не за деньги, выделить час, чтобы пообщаться с ними. Христос с радостью заключил в объятия всех, кто пришел к Нему, молясь и благословляя. Или мы, может быть, руководствуемся мирскими стандартами, придя домой, включить телевизор, открыть газету и забыть о всем том, что происходит вокруг нас. Помните, те семена, которые мы сегодня сеем, они обязательно взойдут и намного быстрее, чем мы себе можем представить. Я желаю, чтобы мы могли вместе славить нашего Господа в вечности с нашими детьми, с нашими внуками, с теми, которых мы видели от мала до велика. Желаете ли вы этого? Аминь.